13. День постепенно сдавался сумеркам. Полли выпрямилась в кресле качалки, осознав, что чуть не заснула. Она случайно ударила руку, и вверх до самого плеча промчалась вспышка белой боли, которую сменило более щадящее покалывание. Понятно. Будет приступ. Ближе к вечеру или завтра, но будет очень сильный приступ.
«Полли, не стоит волноваться о том, чего ты изменить не можешь. Одну вещь ты можешь изменить, должна изменить. Ты должна рассказать Алану правду про Келтона. Ты должна выпустить этого призрака из своего сердца».
Но против этого восстал другой голос, сердитый, испуганный и торопливый. Голос гордыни, решила она, но ее потрясли те силы и напор, с которыми этот голос доказывал, что прошлые дни, прошлую жизнь ворошить не надо. Ни для кого, даже для Алана. Кроме того, короткая жизнь и несчастная смерть ее сына не должны стать достоянием длинных острых языков городских сплетниц.
«Что еще за дурость, Триша?» — возмутилась внутренняя тетя Эви. Теперь уже покойная тетя Эви, которая прожила столько лет и до самого конца дымила, как паровоз.
«Что такого случится, когда Алан узнает, как погиб Келтон? Что такого случится, даже если об этом узнают все сплетники города, от Ленни Партриджа до Миртл Китон включительно? Ты глупая гусыня. Неужели ты думаешь, что кого-то заботит этот твой ребенок? Не будь о себе такого высокого мнения. Эти новости уже протухли. Они не стоят второй чашки кофе у Нан».
Может и так. Но это был ее ребенок, черт побери. Ее. И в своей жизни, и в своей смерти он принадлежал только ей. И она тоже принадлежала только себе, ни маме, ни папе, ни Дюку Шину. Она принадлежала себе. Та напуганная маленькая девочка, каждый вечер стиравшая свои трусики в ржавой кухонной раковине, потому что у нее их было всего три пары. Та напуганная девочка, которая постоянно ждала, что у нее на губе или под ноздрёй вскочит простуда. Та девочка, которая иногда сидела у окна, что выходила на вентиляционную решетку, и рыдала, положив голову на руки. Та девочка принадлежала ей. Воспоминания о том, как она сидит с сыном во мраке ночи, кормит Келтона своей маленькой грудью и одновременно читает книгу Джона Д. Макдональда под далекий вой сирен, разносящийся по тесным горбатым улицам города. Эти воспоминания тоже ее. Слезы, которые она пролила, одинокая тишина, которую она все-таки вынесла. Длинные туманные дни в закусочной, когда она отбивалась от настойчивых домогательств Норвилла Бейтса. Стыд, ценой которого она, наконец, добилась мрачного перемирия. Независимость и достоинство, за которое она боролась с таким трудом и так неубедительно хранила. Все это принадлежало ей и не должно было стать достоянием города.
«Полли, дело не в городе, и ты это знаешь. Дело в том, чем ты должна поделиться с Алланом».
Она покачала головой, сама того не замечая. Она провела слишком много бессонных ночей, чтобы сдать свой внутренний мир без боя. В свое время она все расскажет Аллану. Она и не собиралась хранить все в секрете так долго, но время еще не пришло. Пока не пришло. И особенно теперь, когда, судя по рукам, несколько следующих дней она не сможет думать вообще ни о чем, кроме них. Зазвонил телефон. Наверное, это Алан вернулся с патрулирования и хочет узнать, как дела. Полли встала и подошла к телефону. Осторожно, двумя руками она взяла трубку, готовая говорить ему то, что, как ей казалось, он хотел услышать. Голос тети Эви пытался вмешаться. Пытался убедить ее, что это неправильное поведение, инфантильное, самооправдывающее и, может быть, даже опасное поведение. но Полли быстренько от него оградилась.
«Алло?» — весело сказала она. «Ой, привет, Алан. Как ты?» «Хорошо».
Она выслушала ответ, улыбнулась. Если бы в этот момент она посмотрелась в зеркало, то увидела бы женщину, которая, казалось, беззвучно кричит, но она не смотрела в зеркало.
«Все хорошо, Алан. У меня все хорошо».